Юрий Юрьевич, вот мы совсем недавно, только что, можно сказать, писались о Казахстане. Даже не столько об их проблемах, а о праве России, о поведении России на постсоветском пространстве, а я бы сказал, вот на пострусском пространстве. Что на сегодняшний день, благодаря, по сути, загниванию России, разложению России, мы потеряли право представлять какой-либо пример этим странам, бывшим нашим республикам, друзьям и братьям, по сути. Мы перестали быть не то что притягательными, мы для них отрицательный пример. Мы пример, как жить нельзя. Вот, как можно богатейшую страну загнать вообще в третий мир. Причем буквально за несколько лет. 30 лет это только продолжается, развивается вот это гниение. А произошло это достаточно быстро. Вы приводили пример Китая, что нет даже близко никакого сравнения. Но ведь это все с чего-то началось. Когда-то все это произошло. И вот сейчас, я так понимаю, можно сказать, юбилей, 30 лет либеральным реформам. Вы как-то связываете события?
Давайте так, вот с учетом на ваш вопрос, когда все это началось, давайте сразу скажем достаточно категорично. Это началось не 30 лет назад. Вот сейчас вышло как раз к юбилею мое интервью в «Аргументах и фактах», почему в России не празднуют 30-летие начала либеральных реформ, называется. Там какие-то вещи смягчены, но в общем контекст верный того, что я говорил. Самое главное, не было такого, что был цветущий Советский Союз, все в порядке, и вдруг пришли непонятно откуда какие-то нехорошие люди, подписали Беловежские соглашения, а затем спустя месяц еще учредили ужасную шоковую терапию. Потому что если бы в цветущем Советском Союзе кто-то пытался что-то такое сделать, наверное, была бы реакция. Ну, какая-то реакция, не могло в цветущем Советском Союзе такое произойти. Значит, все-таки, особенно молодые люди, они просто могут не знать и не представлять себе, что было. То есть сначала было разложение и доведение до ручки прежней советской системы, причем, опять же, две точки зрения. Одна точка зрения – что это неминуемый, естественный исторический процесс, и иначе быть не могло.
Ерунда. Это коротко.
Да. Другая точка зрения, что все-таки конкретные люди,
конечно,
конкретные люди на протяжении не одного 91-го года, на протяжении целого ряда лет, так или иначе, доводили систему до ручки. Прошло предварительное разложение внимания не каких-то оппозиционеров где-то на улицах, а верхушки той советской системы, верхушка разложилась. Ключевые деятельности разложившейся верхушки затем оказались ключевыми деятелями.
Да, приватизация.
В том числе, да, и в новой антисоветской системе. Угу. Но тогда надо плясать не от того, что кто-то пришел и сломал, а от того, что система дошла до того, что позволила руководству прежней системы предать все то, что было достижениями этой системы. Вот это, мне кажется, очень важно подчеркнуть. Значит, к моменту начала так называемых там радикальных либеральных реформ, моменту шоковой терапии, в магазинах еды не было. Я свидетельствую, это можно подтвердить и по газетам тех времен, и по... Подшивки газет есть, кстати говоря, в библиотеках. Значит, по телепередачам. То есть на самом деле был создан... Советская система вообще считалась дефицитной. Да, еще в благополучные времена. Там хороший сыр, хорошая колбаса, хорошее мясо, значит, а не кости какие-то. Это только с черного хода и так далее. Система разлагалась долгий период.
Да.
Значит, хочешь не хочешь, действительно под занавес СССР получилось так, что социальный статус завмага, товароведа, обувного отдела и так далее оказался выше, чем социальный статус инженера, ученого, врача. Это,
конечно,
это факт. Конечно. Значит, эту систему довели, разложили. Да? Вот. Значит, не могло не быть такого, чтобы ключевые руководители, в том числе партийные, не были в связке с этим полукриминалом, торговой мафией, которая держала в руках все. Вот они слились, они объединились, они по существу были скрытыми моторами не либеральных преобразований, а бандитских и коррупционных преобразований. И к моменту начала вот этих вот радикальных реформ, почему, может быть, народ и не бунтовал против разрушения СССР? Вот в декабре было подписание Беловежских соглашений, в декабре 1991 года, затем ратификация и так далее, и так далее. А люди не понимали, что происходит. Вот, они только что полгода назад голосовали за сохранение СССР.
Да.
Людям сказали, что просто переформатировали. Вместо СССР будет СНГ еще лучше, добровольнее
обманули,
и правильнее.
Обманули, да, обманули.
С учетом того, что централизация неразумная, а абсурдная централизация, бюрократизация достигла какого-то предела, всем казалось, вдохнем свободнее. Да? И плюс люди были просто вот... насущная проблема, где добыть кусок мяса или кусок там чего-то, еды для своей семьи, был ключевой вопрос для большинства людей в этот момент. Значит, люди знали, что есть пустые полки в магазинах, значит, одно время было, значит, целые полки завалены, значит, банками с рыбными консервами. Значит, рыбфлот еще не был уничтожен, соответственно, рыбных консервов было вот столько, да? Больше ничего не было, да? Массово, уже в столицах, в Москве, Ленинграде, Петербурге, там был переименован. Вот. Люди знали, что есть рынок. На рынке цены были там, ну, в три раза выше. И было два пути у реформаторов. Да? Реформаторов в кавычках возьмем. Да? Один путь. Вот если мы пришли ввести период как бы жесткого нормирования, жесткого наведения порядка, людей накормить, талоны и так были, но на талон трудно было что-то уже получить, да? Вот. То есть навести порядок, а затем провести какие-то плавные или неплавные реформы. Но вся риторика предшествующих как минимум 5 лет, вся риторика в том числе этой силы, была другая. Хватит распределять. Хватит. Вводите рыночные механизмы. Дайте людям вздохнуть свободно. То есть они даже в силу своей же предшествующей риторики, даже если бы хотели так сделать, а сделать не могли. Они были в плену, может быть, не знаю, и каких-то обязательств перед кем-то, в том числе перед теневыми силами, возможно, и в плену своей прежней риторики. Они могли сделать только одно. Вот мы, наконец, пришли, мы честные реформаторы, мы не будем вас водить вокруг да около, мы честно ведем рыночные механизмы. В условиях, когда никаких свободных производителей товаров, свободных магазинов частных, ничего этого не было, а была единая монопольная мафия, освобождение цен, это было предоставление глобальному мафиози, возможность содрать со всех последнюю шкуру. Вот что и случилось в момент. Значит, естественно, их обвиняют, что сначала было провести демонополизацию, а потом шоковую терапию, или не шоковую, она была бы тогда не столь шоковой. Вопрос. Демонополизацию значит еще задержать карточки, значит, в условиях, когда все распоясались абсолютно, нужно было вводить военное положение, расстреливать за припрятывание продуктов, но другие механизмы уже не работали бы, да? Значит, либо тогда так, еще более военное, значит, военно-распределительное, либо как сделали они. Значит, можно ли было сделать какую-то демонополизацию предварительную? Значит, вопрос остается спорным. Я в этом не уверен, честно скажу. Значит, я с... Какого там, с 8 что ли, марта, или с 2 марта 92 года был назначен начальником контрольного управления президента. Значит, и мы должны были создавать механизмы противодействия коррупции там, и так далее. Я так понимал свою функцию. И мы старались ввести механизм предварительного рассмотрения проектов указов, которые ложатся на стол Ельцину. Вот. Мы об этом обо всем договорились со всеми ключевыми, там, и Госкомзем, и Госкоимущество, и внешнеэкономические связи. Но Госкомзем нам свои документы предоставлял, значит, проходил антикоррупционную экспертизу и так далее. Госкоимущество Чубайс и внешнеэкономические связи Авин категорически саботировали, никакие проекты нам не направляли. То есть мы узнавали о том, что что-то происходит, когда это уже происходит. Никакого закона, обязывающего их, не было. Значит, мы вроде все в одной команде, но мы все время только успевали ужасаться, что они делают. Значит, опять же, надо понимать, вот я пришел из инженеров, у меня был опыт там 2 года в Верховном Совете СССР, Я не был экономистом. И я не брал на себя, скажем, право оценивать, правильно ли они делают с точки зрения экономической логики. Да? Но есть совсем другой вопрос. Я возглавил контрольное управление, я должен организовать его работу как работу, ну, честно, не политизированно, а в интересах государства, общества, работающего органа. Значит, мы ее так и направили. И, соответственно, очень быстро вышли на кого? Не на политических противников, а на своих. Значит, первое же крупное дело, с которым мы столкнулись, значит, накопали, что наше, вот мы в одной команде, наше правительство либеральных реформ берет бюджетные деньги под прикрытием помощи фермерам, сливает налево через монопольного исполнителя этой услуги, Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств, сливает туда огромные бюджетные деньги якобы на помощь фермерам, на помощь фермерам ничего не идет, все идет на создание каких-то новых ТО, банков, уставный капитал и так далее, и так далее. Значит, и вот первый раз я доложил Ельцину и Гайдару, и тому, и другому на стол доклад. Подсокали языками, Ельцин согласился дать указание это дело прекратить.
Угу. А Гайдар?
А дальше ничего, ну, что да, да, что-то нехорошо, а дальше ничего не происходит. Потому что, видимо, после меня кто-то зашел к Ельцину, объяснил, что так надо.
Ильич, а Гайдар в то время кто был у нас?
Премьер.
Премьер.
Он был не премьер, а как бы исполняющий обязанности.
Ну, да.
По-моему, там было как, что чуть не Ельцин сам сказал, возглавлю правительство, а вот как бы его заместитель, как бы Гайдар, вот он практически и есть действующий премьер. То есть я к чему? К тому, что вот оценивать, правильно ли они делали с точки зрения социально-экономической политики в тот момент, я не мог, у меня не было достаточной квалификации для этого. Значит, естественно, были экспертные доклады в одну и в другую сторону. Скажем, я был членом президентского совета, и в нем были такие известные, уважаемые люди, как академик Богомолов и академик Арбатов. Вот. У нас с ним были хорошие отношения, и они меня просили, чтобы я напрямую Ельцину донес их мнение и озабоченность. Они писали Ельцину письмо. Они были членами этого совета, но в данном случае я был вхож напрямую к Ельцину раз в неделю, да? А там когда еще совет состоится? Они писали письмо, передавали мне его незапечатанным, чтобы я знал, что передаю Ельцину, и где излагали, в чем ключевые ошибки, что нужно делать иначе и так далее. И я это честно Ельцину передавал. То есть они знали, что это вызовет гнев в их адрес. Они оба были директора институтов крупных. Вот. К счастью, их за это не карали, хотя гнев на самом деле был. Вот. То есть я в данном случае выполняющий роль посредника между теми людьми, которые имели свое обоснованное, в том числе критическое мнение.
Юрий Ильич, а вот если вы этого коснулись, ну хотя бы в два слова содержание письма.
Знаете, у меня, к сожалению, не сохранилось.
Неважно, тон сам.
Содержание, они перечисляли ключевые ошибки, ну, осуществлявшихся действий и предлагали корректировки определенные. Они были настроены совершенно конструктивно, созидательно и просто предлагали конкретные корректировки. Значит, детали я сейчас уже
по
не
рынку,
смогу.
Да? По рынку именно.
По конкретным действиям, начиная с шоковой терапии, что нужно корректировать, в каком направлении, что нужно делать иначе. Да? Вот. Но я хочу подчеркнуть, что в чем возникла проблема. Вот есть один взгляд. Либеральные реформы принесли неисчислимые бедствия. Другой взгляд. Люди, которые, как выяснилось, были заряжены меркантильной, коррупционной мотивацией и начали с того, что не просто созидали, а стали сливать бюджетные деньги в свои подставные кормушки.
Воровать.
Да. У этих людей уже вся мотивация была смещена. И без рассмотрения их криминальной мотивации совершенно бессмысленно рассматривать, почему они совершили ту или иную ошибку. Потому что под той или иной ошибкой могла быть объективная проблема, могла быть недостаточность квалификации и понимания, а могла быть такая же криминальная мотивация, как и в случае со сливом денег через Ассоциацию крестьянских и фермерских хозяйств. Вот что меня с ними развело, в чем я с ними столкнулся с первого же месяца своей работы. Если есть криминальная мотивация, значит, есть основания подозревать криминальную мотивацию и в других ваших действиях. И очень скоро это выявилось. Очень скоро, ведь я хорошо знал Петра Филиппова, он был такой жесткий, из Питера, антикоммунист, по своей идеологии, да, Вот. Рыночник и он, и его команда готовили закон об именных приватизационных счетах.
Угу.
Я не утверждаю, что это заслуга только Петра Филиппова, еще многие другие там работали. В конечном счете Верховный Совет РСФСР принял закон об именных приватизационных счетах. Смысл был в том, что каждый гражданин должен получить долю национального достояния. Да? И этот именной приватизационный счет нельзя никому продать. Ты его можешь только сам использовать. Достаточно ли были продуманы механизмы дальнейшего управления этими счетами и так далее? Может быть, недостаточно.
Ну, сейчас поздно уже.
Да, но поздно. Еще раз. Это был механизм, направленный на то, что Ельцин публично декларировал. Ельцин же красиво говорил, как сейчас Такаев, да?
Ну, да, да.
Ельцин говорил красиво, что нам не нужны единицы миллионеров, нам нужны миллионы собственников. Что все люди стали, да? Вот. Воспользовавшись каникулами Верховного Совета РСФСР, команда Ельцина издали указ, потому что противозаконный, о подмене именных приватизационных счетов обезличенными ваучерами. Дальше они его выдержали определенное время, не передавали в президиум Верховного Совета и передали в момент, когда уже поздно созывать Верховный Совет, пытаться протестовать и так далее. Значит, и этим запустили заведомо криминальный механизм всей дальнейшей приватизации. Я привожу просто несколько ключевых штрихов, можно привести штрихи, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Вот в этом издании, в этом интервью я не говорил об этом. Параллельно же был включен механизм бесконечной раздачи своим квот на вывоз нефти, газа, цветных металлов и так далее. А разница в ценах внутренних и наружных была в сотни, а то и в тысячи раз. Значит, я специально хочу подчеркнуть, я не являюсь здесь проповедником либерализма и либеральных реформ. Ведь всегда что с чем сравниваешь? Значит, если мы выходили из Советского Союза, в котором все было зарегулировано, а когда какую-то инициативу позволили, то и позволили уже в полукриминальном виде, подчеркиваю, еще до этих реформаторов, до Ельцина, при Горбачеве. Я напомню, при Горбачеве разрешили перевод безналичных в наличные, разрешили не всем, а только своим комсомольским научно-творческим каким-то объединением. То есть вот всякие эти Ходорковские, из чего они все выросли? Они выросли из подпартийных комсомольских якобы центров научно-технического творчества молодежи, которым дали возможность переводить безналичные в наличные. То есть просто вырывать из народно-хозяйственного комплекса деньги и присваивать себе. Вот я прямо, честно, что. То есть еще в Советском Союзе, под занавес СССР, значит, предпринимательскую активность запустили уже как полукриминальную, то и прямо криминальную. Да? Значит, повторяю, не являюсь проповедником здесь либерализма и либеральных реформ, но то, что делалось, было прямой, вот период этих реформ, прямой дискредитации реформ. Даже такие проповедники либеральных реформ, как был такой Виктор Найшуль, да, вот, он в какой-то момент опубликовал в независимой газете статью, которая называлась «Пахан делит лучше, чем фраер». О чем он писал?
Ужас.
Он критиковал правительство Гайдара за то, что они вместо того, что они обещали делать, с удовольствием взяли распределять квоты и льготы своим. Вот ведь суть. Еще раз. Люди, которые так или иначе были честными сторонниками включения рыночных механизмов, увидели, что те, кто от имени либерального сообщества, велись реализовывать либеральные реформы, решили подворовывать заодно. Или как минимум создавать свои кланы, там кому-то раздавать и быть добрыми для тех или других. Огромное количество нынешних там вот, второго, третьего круга, значит, и первого, и второго, третьего круга супермиллиардеров – это люди, которые в 90-е годы начали с того, что им правительство Гайдара, затем Черномырдина, стало давать квоты, льготы. Затем они создали банчики, которые сделали уполномоченными на хранение бюджетных средств.
Ну да, уполномоченные банки.
То есть все создавалось на уровне, мы пришли к власти проводить либеральные реформы, чтобы у всех были равные возможности. А теперь всем тихо, а мы будем раздавать эти возможности только своим. То есть, еще раз хочу сказать, мои ключевые претензии к тем людям, которые тогда практически захватили власть и узурпировали ее, не в том, что они провели либеральные реформы, потому что и в Польше, и в Чехословакии, которая разделила затем Чехию и Словакию, далее, провелись тоже либеральные реформы. Но они не носили такого катастрофического характера для населения, Они носили куда более взвешенный характер, и они не привели к такой дискредитации либеральных рыночных механизмов в глазах массы населения, как это случилось у нас. Более того, мы смотрим на Китай коммунистический. Китай-то тоже проводил еще с конца 70-х годов либеральные рыночные реформы. Но они проводились при сохранении глобального государственного национально ориентированного целеполагания
и плана,
и рыночные инструменты для реализации конкретных государственных и общественных задач.
Да, еще плана.
Да.
Юрьевич, там план никто не отменял.
А не публично делайте, что хотите, у всех равные как возможности, а на самом деле мы эти возможности никому не даем, даем только своим. Вот то, что случилось у нас. Поэтому у нас произошла глобальная дискредитация того, что общество и государство было жизненно необходимо. Освоение современных цивилизованных рыночных инструментов вместо построения современной социально ориентированной рыночной экономики стали строить феодализм. Феодализм, в котором якобы возможности равны для всех, а на самом деле возможности только у тех, кому мы их персонально раздадим. Значит, это, разумеется, привело к абсолютной дискредитации самой идеи. Еще в 93-м году, напомню, во время референдума, удивительное дело, как народ оказался долго терпив, чрезвычайно терпелив. Реформы начались там, 12 января 92 года. Весной 93-го года референдум, когда было противостояние Верховного Совета и президента, на референдуме большинство населения еще честно поддержало социально-экономическую политику Ельцина, Гайдара. Это трудно сейчас поверить. Спустя больше года. То есть оно не проголосовало за распуск Верховного Совета, как предлагали гайдаровцы, чубайцевцы тогда, да, наставили, лозунг был. Оно проголосовало то, что мы поддерживаем политику, но не требуем переизбрания срочно ни тех, ни других. Да? Вот. Но политику поддерживали. От этого... То есть до чего нужно было в предшествующий период довести людей, чтобы они больше года терпели вот эту вакханалию, голод, холод, в общем, отсутствие каких-то прав, гарантий, возможностей и так далее, бесперспективность. И все еще мечтали о том, что как-то все организуется, наладится и так далее. Значит, еще раз, либеральные реформы, проведенные путем дискредитации идей либерализма, в конечном счете привели к закреплению в нашей стране, по сути дела, господствующих феодальных отношений, кланово-феодальных, и привели не к развитию страны, а к колоссальному откату. Мы до сих пор по ряду ключевых позиций не можем достигнуть уровня 90-го года. Практически мы 30 лет стоим на месте, стагнируем. Китай вырос там чуть не в 15 раз. Там США там раз в 7, Европа там в 5. Да? А мы на месте топчем стоим. Это значит, по сравнению со всем остальным миром, мы стремительно деградируем. Значит, это последствия, с одной стороны, того, какие люди и силы взяли власть, и затем и узурпировали, в том числе огнем, мечом и кровью в 93-м году. А с другой стороны, что наше общество оказалось слабо с точки зрения самоорганизации, с точки зрения своевременной корректировки своего выбора. Этот выбор нужно было скорректировать, и можно было еще весной 93-го года скорректировать. Нельзя было весной 93-го года продолжать поддерживать эту политику. Значит, во всех странах, где власть несколько раз сменилась, включая уже Польшу, там, Чехию, такого торжества одного клана при власти, господства одной феодальной команды и безусловной стагнации не случилось. Есть какое-то развитие, какое-то движение вперед. У нас получилось, что выстроена устойчивая, надежная феодальная система, которая сама себя подъедает, проедает и никому дышать не дает.